Информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Трагедия в Техническом университете Вирджинии. Новый этап так называемого дела Пичугина. Как хранят семейные традиции в Польше. Кроме этого, наши традиционные рубрики и некоторые другие темы. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Верховный Московский городской суд начал новое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина. В августе прошлого года он был приговорен к 24 годам лишения свободы за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, а также за организацию покушений в 98 и 99 годах на главу компании «Ист Петролиум» Евгения Рыбина. Однако позже Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В Генеральной прокуратуре России Алексея Пичугина считают виновным в убийствах в 1998 году директора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также главы администрации «Нефтеюганска» Владимира Петухова, требовавшего от ЮКОСа возврата сокрытых налогов и сборов в федеральные, региональные и местные бюджеты. Кроме того, по версии Генпрокуратуры, в 1998 и 1999 годах по указанию члена Совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина Алексей Пичугин организовал покушение на предпринимателя Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. Собственно, за время, прошедшее со дня вынесения первого приговора по этому делу, ничего нового в обвинительном заключении не прибавилось. И сегодня, как и тогда, Алексей Пичугин заявил в суде, что не признает себя виновным. Новому рассмотрению дела способствовало определение Верховного суда, куда с кассационными жалобами обратились как адвокаты Пичугина, так и представители Генеральной прокуратуры, где посчитали, что 24 года колонии слишком мягкий для Пичугина приговор. По мнению гособвинителя, бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа, следует приговорить к пожизненному заключению. Верховный суд отменил приговор в феврале этого года, при этом первоначально сообщалось, что это решение принято за излишней мягкостью назначенного Пичугину наказания, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Первоначально 21 февраля, когда они отменили, они сказали, за мягкостью отменено. То есть практически они не сказали о том, что они нашу частично удовлетворили жалобу, жалоба защиты. А когда мы получили определение кассационной инстанции, то в этом определении кассационной инстанции было указано на те нарушения, которые мы отмечали в своей жалобе. Они, значит, указали в определении, что защита совершенно обоснована, вот делается ссылка на такие-то нарушения. Но они сказали самое главное. Мы же писали о том, что не установлено место, не установлено время в отношении нашего подзащитного совершения им преступления. Они обошли этот вопрос молчанием. Поэтому мы сейчас будем стараться набрать какие-то новые определенные обстоятельства.
В феврале, комментируя решение верховных судей, адвокаты Пичугина заявляли о том, что новый процесс будет не более чем формальностью. Однако теперь ситуация изменилась, и у их подзащитного появилась пусть небольшая надежда на то, что теперь суд вынесет оправдательный приговор, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Они там очень хитро сделали. Они указали так, что устранив все те нарушения, которые были допущены в первом судебном заседании, значит, суд должен вынести приговор в соответствии со статьей 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, то есть или оправдательный, или обвинительный. И там сказано, так сказать, предлогом, в случае вынесения обвинительного приговора суду надлежит обсудить вопрос о возможности применения Пичугину более строгой меры наказания. То есть прямого указания нет, но если читать между строк, то становится совершенно ясно.
То есть теоретически у Пичугина появилась маленькая, но надежда на оправдательный приговор.
Да. Если бы это было дело не Пичугина, если бы он не работал начальником службы безопасности ЮКОСа, то Получив такое определение, можно было бы радоваться. Но во всяком случае, у меня есть надежда.
Адвокаты продолжают указывать на несостоятельность обвинений, основанных на сомнительных с точки зрения защиты свидетельских показаниях. Столь же сомнительными эти свидетельства представлялись и тем, кто следил за ходом судебного разбирательства, говорит журналист Вера Васильева.
То, что преступление имело место, никто не отрицает. Действительно, совершено убийство. Однако то, что к этому имеет отношение компания «ЮКОС», либо конкретно Алексей Пичугин, доказательства этого я не увидела в суде. Все построения Генеральной прокуратуры основывались на показаниях двух свидетелей. Это Геннадий Цигельник и Евгений Решетников. Это заключенные, которые были ранее осуждены за другие преступления. Они находились и находятся сейчас в местах лишения свободы. И, конечно же, зная условия содержания в тюрьмах в наших колониях, можно понять, что достаточно просто подобными людьми управлять, манипулировать и добиваться от них признательных показаний, тем более против других людей. Говоря о причастности Пичугина к преступлениям, свидетели, они же подсудимые, Цигельник и Решетников, говорили о том, что знают о роли Пичугина от третьих лиц. В частности, от таборского бизнесмена Горина, который исчез и признан судом убитым, и также еще от некого Гритовского, тоже убита. Таким образом, никаких прямых свидетелей суду предъявлено не было. Можно ссылаться на показания людей, которые по понятным причинам сами не могут их опровергнуть сколько угодно, однако проверить, насколько эти показания достоверны, у суда возможности нет.
Одним из свидетелей был Михаил Овсянников, который отказался от данных ранее показаний против себя и, собственно, Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского и заявил о том, что на него было оказано давление со стороны прокуратуры.
К сожалению, судья попросту игнорировал все заявления Михаила Овсянникова. Он их никак не прокомментировал, он не назвал их незаслуживающими внимания, и в то же время он их не учил при вынесении приговора. Вообще текст его приговора практически полностью соответствовал тексту обвинительного заключения Генеральной прокуратуры. И я рада тому, что Верховный суд указал на то, что судья обязан, если посчитал те или иные показания недостоверными, либо недослужащими доверия, судья обязан аргументировать, почему он так поступил. То есть Верховный суд указал на то, что судья Усов был неправ и на то, что приговор не может строиться на предположениях. А между тем, версия о причастности к преступлениям Алексея Пичугина — это не более чем предположение.
Сказала журналист Вера Васильева. Заново дело Пичугина рассматривает другой судья. Адвокаты рассчитывают на его объективность, пока судебное следствие продолжается, завтра суд заслушает новых свидетелей обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров вызван на допрос в ФСБ. США и Евросоюз осудили разгон марша несогласных в России. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В Москве убит уроженец Армении. 46-летний Карен Абрамян скончался в больнице от ножевых ранений. Сообщается о задержании двоих подозреваемых. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 10:00 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем – странные цензурные изъятия, сделанные российским телеканалом при трансляции французского документального фильма об оранжевых революциях. Это и другие темы в 10:00 вечера по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к самой горячей международной теме, к кровавой трагедии в техническом университете в американском штате Вирджиния. Убийцей 32 человек в студенческом городке здесь был 23-летний студент из Южной Кореи по имени Чо Сен Ху. Так сообщил сегодня представитель местной полиции. И эту тему мы сейчас продолжим в обзоре свежих американских газет. Конечно, это главная тема. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что пишут?
Добрый вечер, Кирилл. «Нью-Йорк Таймс» приводит свидетельство студентов, ставших очевидцами бойни. «Это был совершенно нормального вида парень», — сказал один из них, Эйрин Шиннон. «Но он был в одежде бойскаутского типа. У него было две жилетки. Одна желто-коричневая, другая черная, видимо, для боеприпасов». Эйрин Шиннон был одним из четырех студентов в группе, которым удалось уцелеть. Все остальные были убиты или ранены. «Я видел, как пули попадали в людей, все было залито кровью». Газета приводит слова студентов и их родителей, возмущенных тем, что администрация университета отреагировала на стрельбу слишком поздно. Даже в тот момент, когда преступник начал расстреливать всех подряд, многие студенты бродили по кампусу, ни о чем не подозревая. Закон о частном владении оружием в Вирджинии, отмечает «Нью-Йорк Таймс», один из самых либеральных в стране. Газета напоминает, что в августе прошлого года беглый заключенный застрелил помощника шерифа и охранника в больницы возле университета. До сих пор самым трагическим преступлением такого рода в кампусе был случай в Техасском университете. В 1966 году некий Чарльз Уитман забрался на башню и оттуда открыл огонь, убив 16 человек. Сан-Франциско Кроникл напоминает о том, что и в этом городе 14 лет назад случилась подобная трагедия, когда бизнесмен Джан Луиджи Ферри ворвался в офис адвокатской конторы и точно так же, как преступник Вирджинии, расстреливал всех, кто попадался ему на пути. Поскольку многие из жертв были юристами, их родственники образовали общество «Закон против насилия», требующее ужесточения законов о владении огнестрельным оружием. «Вашингтон-Пост» описывает реакцию европейцев на массовое убийство в Вирджинии. Британцы не удивлены, поскольку считают Америку страной, где все одержимы оружием, которое легко приобрести. Газета приводит слова британского психолога Кита Эшкрофта, полагающего, что главная причина трагедии такого рода – то, что в Америке любой может пойти в супермаркет и купить пистолет. В культуре, где владение оружием считается нормальным, инциденты такого рода неизбежно будут повторяться. А комментатор BBC Гевин Хьюитт полагает, что, несмотря на все, законы вряд ли будут изменены, поскольку лобби торговцев вооружениями в Америке блокирует ограничения, которые, на взгляд европейцев, продиктованы обычным здравым смыслом. «Вашингтон-Пост» приводит и дискуссию на сайте французской либерации. Один из участников, который пишет, что французам вообще непонятно, как у человека может возникнуть желание приобрести пистолет.
Давайте от трагических событий в Вирджинии перейдем к другому важному американскому событию совсем другого разряда. Я имею в виду присуждение пулитцеровских премий. Что пишут о новых призерах?
Да, американские газеты обсуждают обнародованный вчера список лауреатов и публикуют их биографии. Самым необычным обладателем знаменитой награды стал Джонатан Голд из газеты «Лос-Анджелес Уикли». Впервые пулитцеровскую премию получает ресторанный критик за, как говорится в решении жюри, обзоры, отражающие наслаждение гурмана эрудита. Премию за лучший роман получил писатель-отшельник Кормак Маккарти за свою книгу «Дорога». Роман 73-летнего Маккарти – это хроника путешествия отца и сына по постапокалиптической Америке, холодной, темной, усыпанной обгоревшими трупами. «Дорога» — исключительно мрачное произведение. Оно отличается завораживающей дикой красотой, полагает «Нью-Йорк Таймс». Награду за лучшую пьесу получил Дэвид Линдси Абер. 73-летний драматург, известный своими абсурдистскими комедиями, поразил театралов хладнокровным, натуралистическим описанием трагедии богатых родителей, парализованных горем после случайной гибели их 4-летнего сына. Сам автор говорит, что идея пьесы пришла к нему после того, как его учитель сказал, что он должен написать о том, чего больше всего боится. Страх потерять ребенка – это величайший страх, считает драматург. В области поэзии пулитцеровскую премию получила Наташа Тритивей. Третий сборник стихов дочери чернокожей матери и белого отца вдохновлен историей Миссисипи, где родилась поэтесса. Герой стихотворения «Цветной часовой», давшего название название сборнику, солдат, служивший в одном из первых полностью афроамериканских подразделений, основанных во время гражданской войны в США.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит российская тема. Как вы слышали в новостях, причиной катастрофы на шахте Ульяновская 19 марта названы нарушение техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. Рассказывает наш корреспондент Юрий Багров.
Сегодня Константин Пуликовский, глава Ростехнадзора, озвучил первые итоги расследования трагедии на шахте Ульяновская. По мнению экспертов, основная причина – слабая организация системы безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кемерове Наталья Гузева.
По предварительным данным, которые озвучил Константин Пуликовский, уже точно известно, что в шахте произошел взрыв газа метана, состоящий из нескольких очагов. Причиной взрыва метана на шахте Ульяновская стало несанкционированное вмешательство человека в работу электронной системы безопасности. Показатели датчиков в шахте и на удаленном сервере были умышленно занижены, и ни операторы, ни наблюдатели не могли точно знать о реальном содержании метана в шахте. Глава Ростехнадзора также отметил, что произошедший взрыв метана усилился от избытка угольной пыли, которой в шахте было большое количество. По мнению губернатора Кузбасса Манатулеева, ответственность за случившееся лежит на собственнике шахты, компании «Южкузбассуголь». Как сообщил Константин Пуликовский, материалы этого дела переданы в прокуратуру. Сейчас расследование ведут следственные органы. Мы примем все меры, чтобы довести это дело до суда, добавил он. Наталья Гузева для «Радио Свободы» Кемерово.
Произошедшее на шахте Ульяновская, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук считает диверсией.
Та информация, которая прошла по средствам массовой информации, по заявлению членов комиссии о том, что была загрублена защита, и это привело к накоплению метана, который впоследствии взорвался. И самое страшное, что произвело, по сути, шок на меня, что эта система была загрублена умышленно, то есть специально внесены туда какие-то изменения в схему управления. Это мое мнение, что это преступление, я даже не знаю, как его охарактеризовать, это, наверное, диверсия.
Но при этом шахта Ульяновская считалась одной из самых современных в России.
Да, она по оснащению, по оборудованию, по всему, она и до сих пор остается одна из самых современных. А простой рабочий не мог внести изменения в компьютерную программу и там перепаять какие-то радиодетали для того, чтобы она показывала не те параметры, которые есть на самом деле.
То есть вы тоже считаете, что без вмешательства, без, скажем так, санкций руководства тут не обошлось шахты?
Я бы сказал, что я побоюсь сказать, что руководство шахты могло дать такую команду. Я думаю, как бы это ни была команда, Бог знает откуда, может быть и выше.
Так считает Иван Махначук. Эксперты продолжают работать на шахте до сих пор. Специалисты пока не могут справиться с возникшими в результате взрывов завалами. Напомню, что двое горняков до сих пор числятся пропавшими без вести. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная екатеринбургская тема, хотя она тесно связана с историей Советского Союза, бывшего прежде всего. В Свердловской области получила развитие ситуация с перезахоронением останков знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, похороненного на Украине во Львове, в мемориале «Холм Славы». Несмотря на просьбы родственницы и усилия общественных организаций, Министерство иностранных дел России не рекомендовало в данный момент заниматься переносом на родину праха известного свердловчанина, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Все, кто сегодня занимается делом разведчика Кузнецова, обязательно употребляют штамп «неоднозначная фигура». Диверсант под прикрытием и не мог быть другим, но только не для Маргариты Николаевны Брюхановой. Николай Кузнецов, ее дядя, а сама она сегодня живет в Уфе. Когда несколько лет назад на неоднозначность фигуры советского героя по-своему среагировали украинские националисты, племянница решила добиваться перезахоронения родственника. Сказывался и возраст. Стало тяжело ездить на могилу на Украину, во Львов. В течение последних 4 лет доверенность на представление интересов племянницы Николая Кузнецова имеет Свердловская организация Российского Союза молодежи. Рассказывает член инициативной группы НИК, расшифровывается Николай Иванович Кузнецов, пресс-секретарь обкома РСМ Вадим Некрашевич.
Активная вот по-настоящему фаза, она идет где-то в течение последнего года. До этого мы готовили документы, мы рассылали запросы. Год назад мы обратились в исполнительную власть. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не имеем официального ответа ни одного, поэтому мы не можем даже понять до конца их позицию. Да, мы вас поддерживаем, или наоборот, нет, мы вас не поддерживаем. Уже в этом году было принято решение, что если исполнительная власть не может сформулировать свой ответ, обратиться к законодательной власти, попросить у нее помощи, поддержки.
Именно с подачи Свердловского РСМ к родственным хлопотам присоединились свердловские депутаты. Так семейные дела окончательно превратились в дело государственной важности, рассказывает председатель Думского комитета по законодательству Сергей Лазарев. Он направил запрос в Министерство иностранных дел России.
Сначала это был эмоциональный такой отклик, потому что действительно речь идет о нашем земляке и земляке выдающемся. Но мы понимаем, что мы живем в Российской Федерации, и есть еще интересы страны. И в этом отношении решили ряд действий провести, согласовать с губернатором, направить запрос в МИД. МИД считает, что надо уважать мнение родственников. Тем не менее, поскольку речь идет о политической фигуре, на данный момент не вполне целесообразным считает инициировать перенос останков с Холмославы, Львова, Свердловской области. Хотя, если это будет сделано, то это не явится прецедентом. Вологодская область решала вопрос о перезахоронении праха с Холмославы, одного из героев своих войны. Грузия, один из героев тоже был перевезен.
Официальная просьба от органов государственной власти – единственная бумага, которой не хватает для того, чтобы провести перезахоронение советского героя-свердловчанина на родине. Нынешний ответ запрет из МИДа в РСМ не читали. Вадим Некрашевич наслышан о его содержании от третьих лиц.
Якобы вот в этом документе указывалось на нежелательность переноса захоронения, поскольку могила является символом, залогом памяти. Вот я бы предпочел, чтобы знаменем, символом и всем прочим была жизнь и биография Николая Ивановича Кузнецова. А когда из могилы начинают делать передние окопы или последние бастионы и прочие оборонительные сооружения, по-моему, это не совсем порядочно.
Депутат Свердловской областной думы Сергей Лазарев, похоже, приятно удивлен, что посмертная судьба разведчика Николая Кузнецова вызвала большой общественный резонанс на родине советского героя. Но вместе со всплеском патриотических настроений можно получить также неуместный политический эффект, предостерегает Сергей Лазарев.
Не надо увязывать вопрос о прахе вообще наших солдат, которые погибли за свободу Европы, с вопросом перезахоронения праха Николая Ивановича Кузнецова. Это разные вопросы, и вот в этом ключе к решению вопроса и надо подходить.
Долгожданный ответ из российского МИДа не дал всех ответов на вопросы по поводу перезахоронения Николая Кузнецова с холма Славы во Львове на Украине в Свердловской области. Дипломатические формулировки о том, что сейчас не время, оставили надежду родственникам и всем, кто хотел бы не только видеть имя разведчика в топонимике каждого населенного пункта Свердловской области. В мае делегация депутатов из Свердловской области намерена прибыть во Львов, чтобы на месте изучить положение дел. Инициативная группа НИК Свердловского РСМ тоже не намерена самораспускаться. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эту и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же, конечно, и радиовещание, так что вы можете и прочесть наши материалы, и послушать «Радио Свобода». Читайте и слушайте наше радио. А в ближайшие полчаса, среди прочего, до конца этого часа, вас ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут, и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сен Ху, сообщил сегодня представитель местной полиции. Преступник проживал в одном из общежитий. Оппозиция настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в Петербурге. Как сообщил во вторник лидер петербургского «Яблока» Максим Резник, готовятся материалы для передачи в прокуратуру для возбуждения уголовных дел против милиционеров. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров вызван на допрос в ФСБ. Как сообщили в пресс-центре коалиции «Другая Россия», на имя Каспарова поступило два вызова. Первый связан с его выступлением на радио «Эхо Москвы», второй с проверкой выпуска газеты «Объединенный гражданский фронт». В Москве убит уроженец Армении. По сообщению нашего корреспондента, на 46-летнего Карена Абрамяна напали трое неизвестных и нанесли ему много ножевых ранений. В больнице Абрамян скончался. причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию причин аварии. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине. Баррозу призвал украинские политические силы к компромиссу. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге мины, погибли 5 человек. В Женеве началась конференция ООН по проблеме иракских беженцев. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 апреля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 апреля 2001 года. Добровольная отставка правительства Нидерландов. У микрофона Андрей Шарый.
Правительство Голландии признало свою частичную ответственность за совершение самого кровавого преступления второй половины 20 века в Европе – массового уничтожения боснийскими сербами мусульман в городе Сребреница летом 95 года. Из Голландии передает Светлана Рейтер.
Вчера весь кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Вимом Коком подал в отставку. Основанием для этого более чем решительного шага послужил опубликованный 12 апреля доклад Института военной документации, согласно которому голландское правительство частично ответственно за массовое убийство мусульманского населения в Сребренице. Основные упреки в докладе адресованы тогдашнему министру обороны Юрису Ворхуфе и премьер-министру Королевства Нидерландов Виму Коку. Якобы по их решению в зону ведения боевых действий были направлены солдаты без соответствующего мандата и должного вооружения, необходимого для защиты 30 тысяч беженцев, пытавшихся найти убежище на той части территории базы ООН, где дислоцировались нидерландские солдаты.
Комментарий моего коллеги Льва Ройтмана.
Вообще говоря, досрочный уход голландского правительства в отставку мог бы свидетельствовать о том, что заветная чиновничья мечта о максимальной безответственности не везде реализуема. Если учесть, однако, что именно Вим Кок был премьер-министром и тогда, в июле 95 года, можно лишь подивиться, почему понадобилось так много времени на то, чтобы определить степень собственной ответственности. Целых 6 лет. Верится в это с трудом. Потому и добровольная отставка в Гааге вдруг оборачивается не актом политической нравственности, но политического оппортунизма. До очередных парламентских выборов меньше месяца, отчего бы не добрать предвыборные очки политической сентиментальности. Разве в Гааге формулировали ООНовский мандат международных вооруженных сил, которые должны были поддерживать в Боснии и Герцеговине тот мир, которого и в помине не было? И разве этот шаг голландского правительства не служит индульгенцией для будущих ООНовских благоглупостей? Или в нашем мире больше нет и не предвидится горячих точек, где международные войска были бы очень к месту, но с продуманным мандатом на применение силы вместо пацифистских упований.
Добровольная отставка правительства Нидерландов. Радио «Свобода». 17 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся на «Волнах свободы» к новостям. Одна из важных американских новостей, мы обсуждали минут 15 тому назад ее с моим коллегой Дмитрием Волчиком в рамках обзора американской прессы, вручены пулитцеровские премии не только журналистам, но и музыкантам. В этом году награду получил известный джазовый музыкант Орнет Колман. Об этом и других культурных событиях Игорь Померанцев.
режиссер-документалист Валерий Балаян, чей фильм о правозащитнике и литераторе Льве Копелеве был подвергнут цензуре руководителем программы «Острова» телеканала «Культура» Трояновским, обратился к руководству канала с просьбой разъяснить, является ли цензура политикой компании или самодеятельностью господина Трояновского. В заявлении, адресованном генеральному директору телеканала «Культура» Паухова и ее заместителям, Балаян сообщает, что впредь не намерен сотрудничать с программой «Острова». Джазовый саксофонист Орнет Коулман удостоен премии Пулитцера за альбом 2006 года «Саунд Грэма», записанный во время концерта в Германии. Коулману 77 лет. Он второй джазовый музыкант, получивший Пулитцера за всю историю этой премии. В 1977 году она досталась трубачу Уинтону Марсалису. Всего лауреатами Пулитцера в этом году стали около двух десятков журналистов, репортеров, фотографов, литераторов. Жюри особо отметило заслуги писателя-фантаста Рэя Брэдбери и джазового саксофониста Джона Колтрейна, оба посмертно. 17 апреля в чешском городе Оломоуц открывается международный фестиваль научно-популярных фильмов. В программу фестиваля включена ретроспектива картин российского режиссера Владимира Кобрина, умершего в 99 году. Он создатель таких лент, как «Шаги в никуда», «Последний сон» Анатолия Васильевича, «Первый апокриф» и других. У Владимира Кобрина репутация классика жанра научно-популярного кино. В Индии консервативные индуисты и мусульмане подвергли резкой критике американского актера Ричарда Гира, который на публичной церемонии в Нью-Дели несколько раз поцеловал в щеку индийскую кинозвезду Шилпу Шетти. Церемония была посвящена борьбе со СПИДом. По словам организаторов, Гир хотел продемонстрировать, что поцелуи не являются переносчиками этой болезни. В течение последних 9 лет Ричард Гир регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу со СПИДом в Индии. Знаменитый американский драматург, сценарист и режиссер Дэвид Маммет принял участие в производстве рекламных роликов автомобильной компании Ford. Герои Маммета, как правило, разговаривают сбивчиво и отрывисто. Ролики воспроизводят эту особенность его драматургии.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурную тему. В московском манеже в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» открылась персональная выставка работ знаменитого французского фотографа Франсуа Мари Банье. Называется она «Потерять голову». На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Ростропович с Вишневской, Николь Кидман, Труман Капоте, Сальвадор Дали. Их портреты развешаны вперемешку с уличными снимками, где мало благообразных людей, а больше тучных старух, некрасиво оплывающих на скамейках, или тощих старух, беззастенчиво раздевающихся на пляже, бродяг, поберушек, инвалидов. Со знаменитостями камера Банье ведет себя деликатно. Со случайными прохожими она точна, как микроскоп естествоиспытателя. В одном из интервью фотограф сказал: «В людях меня привлекает роман, который они носят в себе, их бесконечная сложность, с которой им, однако, удается как-то существовать». И все же, отчего выставка называется «Потерять голову»? С этим вопросом обратимся к Ольге Свибловой, директору Московского дома фотографии.
5 лет назад он вышел на улицу и стал вот то, что называется стрит-фотограф в самом прямом смысле слова. И родился совершенно чудесный, удивительный проект, потому что в 55 лет выйти на улицу и стать уличным фотографом, то есть увидеть жизнь, которую, в общем, он видел, может быть, из окна своей машины, это удивительное чувство, которое называется «Потерять голову». Он видел Париж глазами, которыми его видел Дуано, которым его видел Брассай. Это большая гуманистическая традиция. И то, что мы видим на его фотографиях, это тот Париж, которого мы не знаем, которого мы сегодня не видим, потому что мы тоже, когда передвигаемся по парижским улицам, в основном мы идем по тем местам, где у нас деловые встречи, где крупные магазины. Мы не видим этой реальной жизни. И в поле его внимания, как звезды, попали вот эти самые простые уличные люди, где каждая площадь, каждый квартал даже проституток, которые существуют до сих пор, никто их не отменял, имеет свою звезду. И вот эти кусочки Парижа с этими харизматическими персоналиями открыл для себя Бонье, потеряв голову. Собственно, это и дало название выставки. Вырвавшись на улицу, он потерял голову от свободы и от того количества людей удивительных, каждый из которых невероятно привлекателен, даже если он толстый, даже если у него нету определенного количества зубов, даже если его ноги не соответствуют стандартам топ-модели, они сильны своей жизненной силой, своей непосредственностью, своей свободой.
Убеждена Ольга Свиблова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». В интернете продолжается активное обсуждение заявлений Бориса Березовского о необходимости силовой смены режима в России и возбуждение в ответ против него нового уголовного дела в самой России. Об одной из сетевых публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский.
Березовский проснулся. Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» анализирует высказывания Бориса Березовского в интервью газете «Гардиан» о невозможности смены власти в России демократическим путем. Вспомним вначале, что сам Березовский сказал по этому поводу в интервью «Радио Свобода». Он также объяснил, что имел в виду, когда употребил английское слово «force» в этом контексте.
Я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, да, и поэтому, когда я говорил force, я говорил о силовом перехвате власти, да. То, что я уже сказал больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался, я действительно считаю режим преступный, да, режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно.
Главный вывод, который делает Дмитрий Травин в своей статье, ни к организации демократического движения в России, ни к участию Михаила Касьянова в будущих президентских выборах Борис Березовский не относится серьезно.
У демократии шансов никаких нет. По крайней мере, в той обозримой перспективе, пока не столь уж юный Березовский, еще способен интересоваться вещами более значимыми, чем манная каша с вареньем. Народ в целом путинским режимом сейчас доволен. Хотя движение несогласных заметно активизируется, оно по-прежнему остается сравнительно маргинальным явлением. А вот кто действительно недоволен, так это различные группировки элиты. Вот ведь какой парадокс получается. При Путине возможности улучшения жизни для весьма значительных слоев народа объективно расширились. Есть работа, есть заработки, есть карьерные перспективы. Не благодаря Путину, а благодаря экономическому росту, от деятельности президента практически независящему. И до тех пор, пока все это есть, недовольство режимом будут проявлять лишь наиболее политически активные граждане. В России это узкая прослойка, ни на что всерьез повлиять пока не может.
С другой стороны, полагает Дмитрий Травин, у элиты возможности при Путине стали гораздо меньше. И поэтому существующая вроде бы ныне поддержка Путина со стороны элиты – лишь кажущееся явление.
Березовский видит, что грызня в высших эшелонах власти оказывается все более и более активной. Борьба единой России со справедливой – это не политическая борьба за определенные пути развития страны. Это борьба за дележ имущества, нажитого в течение 7 лет. Причем от этого схватка становится еще более ожесточенной. Ведь разумные политические противники могут, соперничая друг с другом, сохранять уважение как к мнению квалифицированного оппонента, так и к нему лично, как к весьма достойному человеку. Но те, кто дерутся за поживу, искренне ненавидят друг друга. Их схватка – это борьба с нулевой суммой. Все, что достанется одному, теряется для другого. Березовский прекрасно видит, как развиваются процессы в России, поэтому и выражает надежду на то, что его враги перегрызут друг друга, результатом чего станет модификация политического режима.
Сам же Березовский свою позицию формулирует так.
Я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует.
Дмитрий Травин о заявлениях Бориса Березовского и ситуации в России на сайте газеты «Дело». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
убийцей 32 человек в студенческом городке в американском штате Вирджиния был 23-летний студент из Южной Кореи. Оппозиция настаивает на расследовании действий милиции во время марша несогласных в Петербурге. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров вызван на допрос в ФСБ. Причиной катастрофы на шахте Ульяновская 19 марта стали нарушения техники безопасности, в частности, умышленная порча оборудования. Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Евросоюз не намерен поддерживать какую-либо из сторон политического конфликта на Украине. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Также наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Объемы добычи нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличились на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 121 миллиона тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа за первые три месяца составила 175 миллиардов кубометров, что на 0,3% больше, чем в январе-марте годом ранее. Вместе с тем, производство угля в России в первом квартале сократилось на 1,9%, примерно до 81 миллиона тонн. Несмотря на то, что, согласно планам правительства, доля этого топлива в энергетическом балансе страны, наоборот, должна возрастать. Говорит первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по промышленной политике Сергей Шатиров.
По запасам угля мы вторая страна в мире. По объемам запасов угля, разведанных, тех, которые готовы, в принципе, к отработке, мы первая страна в мире. У нас с вами больше запасов угля, чем у любой другой страны. Практически на уровне 550 лет – это то, что сегодня разведано.
Президент России подписал указ об объединении компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт», в которой государству принадлежит 75 и 100% акций соответственно. Доля государственного участия в объединенной компании составит не менее 75% плюс одна акция. «Транснефть» является российским монополистом в сфере трубопроводной транспортировки нефти, располагая нефтепроводами общей протяженностью почти 50 тысяч километров. «Транснефтепродукт» занимает монопольное положение на внутреннем рынке трубопроводной транспортировки нефтепродуктов. В целом, как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, России необходима национальная трубопроводная система, единая как по охвату территории, так и по корпоративному управлению. Сейчас, по его словам, мощностей существующих трубопроводов для страны недостаточно.
Наша внешнеэкономическая деятельность еще весьма чувствительна к проблемам в транзитных территориях. Мы формально имеем профицит системы, но на сегодняшний день считаем, что мощностей пока еще недостаточно.
В свою очередь, президент компании «Транснефть» Семен Вайншток считает, что Россия должна развивать собственную нефтепереработку, значительно сокращая при этом экспорт сырой нефти. Страна, по его словам, достаточно сильно стоит на ногах, чтобы поставлять готовый продукт, а не сырье для переработки. Ранее об этом говорил и руководитель крупнейшей в России нефтяной компании «Лукойл» Багит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Немецкая компания Bosch объявила намерение инвестировать 11 миллионов евро в возведение завода по выпуску профессионального строительного оборудования в городе Энгельс Саратовской области, который станет первым подобным проектом компании в России. По планам, завод будет введен в эксплуатацию в августе 2007 года. Государственная компания «Российские железные дороги» в перспективе будет создавать дочерние автомобильные подразделения, чтобы иметь возможность предоставлять комплексные услуги по перевозке контейнерных грузов. Об этом заявил президент компании Владимир Якунин на церемонии встречи первого контейнерного поезда «Северное сияние», пришедшего в Москву из Финляндии. Этот рейс был организован в рамках презентации совместного предприятия по перевозке контейнерных грузов, созданного железнодорожными ведомствами двух стран. Владимир Якунин также сообщил, что российско-финская компания будет работать по новой технологии декларации грузов, что позволит сократить время их оформления примерно вдвое, до 3-4 часов.
Мы договариваемся с таможенниками, мы договариваемся с потребителями наших услуг о том, что мы будем развивать электронное декларирование и растаможку по месту получения. Груза. Это значительно сокращает операции на границе. А раз сокращаются операции на границе, то у клиентов появляется точная уверенность в том, когда груз появится у них на площадке. Это модельный проект, который позволяет нам отрабатывать технологию на Востоке. Транзитные и просто контейнерные перевозки из Китая, из стран АТР, возможно, из Японии.
В Японии состоялась презентация первого в мире железнодорожного локомотива, который приводится в движение при помощи комбинированной работы дизельного и электрического двигателей. Как и в гибридных автомобилях, для разгона локомотива используется электродвигатель, но после набора определенной скорости он переходит на дизельную тягу. В эксплуатации такой гибридный локомотив на 10% дороже обычного дизельного, однако объем его вредных выбросов в атмосферу меньше на 60%. Кроме того, новый локомотив имеет значительно меньший уровень шумности. Американские ConocoPhillips, пятая в мире частная нефтяная компания, и Tyson Foods, крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания, представили совместный проект производства дизельного топлива из животного жира. Через полтора года объем его выпуска в рамках проекта почти в 5 раз превысит мощности традиционных заводов США по производству биодизельного топлива. В отличие от биодизеля из растительного масла, производимого на специальных заводах, биотопливо из животного жира можно производить на действующих нефтеперерабатывающих заводах по технологиям, сходным с традиционной переработкой нефти. Курс доллара на сегодня 25 рублей 80 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 95 копеек. Курс на среду 34,93. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Здесь в начале апреля были обнародованы результаты социологического исследования, которые, ко всеобщему удивлению, свидетельствуют о том, что поляки не придерживаются семейных традиций. Об этом исследовании и об общественной реакции на него корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Результаты работы авторитетного центра исследования общественного мнения и в самом деле могут показаться кому-то шокирующими. Оказалось, что 2/3 поляков не поддерживают в своих семьях никаких семейных традиций, в то время как верность семейным традициям декларируют только 15% жителей Польши. Одновременно 3/4 поляков уверены, что традиции семьи нужно поддерживать и передавать из поколения в поколение. А на вопрос, интересуетесь ли вы прошлым своей семьи, конечно, да, ответил каждый 4-й опрошенный, а скорее да, 38%, что в сумме более половины общества. Что касается знания о прошлом собственной семьи, то почти 40%. Что знают, что было с их семьей тогда, когда деды были еще молодыми, а каждый 10-й опрошенный может рассказать о истории своей семьи времен молодости его прадедов. А традиции, согласно статистике, эти же опрошенные не знают и не поддерживают. В чем же дело? Нет ли здесь противоречия? Внимательно читаем результаты социологических исследований и видим, что его авторы не принимали во внимание религиозные праздники, которые, по их определению, являются распространенными и повсеместными, а не характерны для конкретных семей. Теперь все на своих местах, ведь очевидно, что большинство семейных традиций в католической Польше как раз и связаны с совместным празднованием религиозных праздников. В канун Пасхи на центральном железнодорожном вокзале Варшавы встречаю уроженца Силезии, который работает в столице, но на праздники едет домой 5 часов туда, 5 обратно, а у родителей неполные сутки, но поехать все равно надо, традиция. Обещали, что толкучки не будет в поезде, но судя по количеству людей на вокзале, будет наоборот. Но дома ждут, ни разу праздников в семье не пропустил, разве что когда в армии был. Так что поеду, даже если все 5 часов стоять в поезде нужно будет. Несмотря на то, что к Пасхе руководство польской железной дороги пустило 70 дополнительных поездов, стоять пришлось многим. То же самое творится и на Рождество. Эти два праздника поляки обязательно проводят дома. Жизнь даже в крупных городах полностью замирает. Все закрыто. Ряд гостиничных комплексов, особенно вблизи границы с Германией, уже несколько лет пытаются изменить статус-кво. Приглашают на праздники к себе, гарантируя хороший праздничный отдых без готовок, уборок и мытья посуды. И что? Менеджер одной из гостиниц в Щецине. Гости прежде всего заграничные у нас. Поляки не привыкли быть не дома на Пасху, например. Это странно для нас выглядит. В соседней Германии, например, уже не так, как мы празднуют. Почему же поляки, несмотря на рекламные кампании гостиничных комплексов и домов отдыха, не хотят отказаться от традиционной мессы в костеле, семейного обеда, долгих разговорах за общим столом в родительском доме? Культуролог Роберт Адамский.
То есть это же атмосфера якая.
Дело в атмосфере, особенной атмосфере семейных праздников. Но и в привычке, конечно, всегда так было. Я лично не вижу никаких причин для того, чтобы от этой традиции отказываться. Мы и так редко встречаемся, живем в разных городах, работаем без конца. Такие традиции нужно поддерживать, потому что кем же мы будем без традиции?
Еще позаменяем.
Интересно, что с религиозными праздниками связаны традиции, которые уже общими не назовешь. В каждой десятой польской семье много лет сряду готовится к праздничному столу свое традиционное блюдо или блюда, чаще всего польской или старопольской кухни. Если говорить о традициях, не связанных с религиозными праздниками, то здесь поляки чаще всего упоминают семейные съезды у старейшего члена семьи, семейные музыкальные вечера, традицию давать детям имена в честь дедушек и бабушек, а также семейные реликвии. Такие реликвии хранятся почти в каждом втором польском доме. Это старинные фотографии, часы, награды предков. Именно эти вещи напоминают подавляющему большинству поляков о предках, о традиции. О состоянии общества свидетельствует также наполненность антикварных магазинов. В конце 80-х, начале 90-х годов их полки ломились от товаров в Польше. Сдавали много чего, чтобы оплатить счета, выжить. Теперь ситуация совсем другая. Многие стараются найти и выкупить обратно эти вещи, сказал как-то живущий ныне в Варшаве собиратель семейных реликвий, внук генерала Станислава Булак-Балаховича, Матвей Булак-Балахович. Это наблюдение, пожалуй, также подтверждает то, что о смерти семейных традиций в Польше говорить пока рано. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. В итоговом выпуске программы мы расскажем о том, как идет расследование массового убийства в Вирджинии, о начале работы Конституционного суда Украины, рассматривающего вопросы законности роспуска Верховной Рады, о выводах Ростехнадзора, расследующего причины взрыва на шахте Ульяновская, о начале нового рассмотрения дела бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина и о вынесенном в Германии приговоре радикальной феминистки, взрывавшей секс-шопы. Завершит программу, как обычно, рубрика «Человек дня». Сегодня это Олег Чухонцев, лауреат премии «Поэт» за 2007 год.
Спасибо, Дмитрий. А в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». Сегодня день памяти Сергея Юшенкова. В программе, которую ведет Владимир Бабурин, коллеги Сергея Юшенкова по Верховному Совету России. Сергей Филатов, Владимир Лысенко и Владимир Корсунский. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара, бараньего рога, в который трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.